Приветствую, дорогие братья и сестры. Давайте я начну сегодняшнюю проповедь с такого вопроса. Любите ли вы сказки? Да? Конечно же, все любят сказки. Ну, не все признаются. Тогда можно задать вопрос. Любите ли вы интересные, такие с интересным завязанным сюжетом романы? Или, может быть, фильмы? Да? Такие вот с какой-то завязкой интересной. И, как правило, вот в сказках, в романах, в фильмах в сюжете появляется некий предмет. Да, это вот какой-то такой необычный предмет, который позволяет героям этого сюжета обрести суперсилу. Что это может быть? Вот что вы вспоминаете так? Вот что первое вам на ум приходит? Там шапка-невидимка, я не знаю, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, да, там, даже как кольцо в известном романе Толкина, да, это может быть какое-то сверхоружие в каком-то современном фильме или что-то еще, суперкостюм, там, я не знаю, суперавтомобиль, что-то еще, но это вот какой-то некий предмет, который, с помощью которого герой обретает суперсилу, да, а может быть... Этот предмет, за который борется или за который идет борьба, чтобы это не досталось врагу, потому что если достанется врагу, враг там захватит весь мир или что-то еще, да? И сегодня я хотел бы поговорить о таком сюжете. Только этот сюжет прям описан в Библии. Вот прям как будто с этого сюжета списывались многие сказки или известные романы и фильмы. Давайте откроем первую книгу Царств, пятую главу, и прочитаем с 1 по 11 стихи. Первая книга Царств, откроем пятую главу и прочтем с 1 по 11 стихи. «И собрались филистимляне воевать с израильтянами, и было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Езере. И филистимляне расположились при Афике. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от других врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были два сына Илиева, Офни и Финеас. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всеми казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественные, филистимляне, чтобы вам не быть порабощением у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были филистимляне, и каждый побежал в шатер свой». Поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеас, умерли. Крайне удивительная, я бы даже сказал, сюрреалистичная история. Здесь такое впечатление, что филистимляне верили в чудодейственную силу этого ковчега даже больше, чем сами израильтяне. Но почему-то эта чудодейственная сила не проявилась. Ну, вернее, как, она проявилась. И дальше потом на протяжении нескольких глав и рассказывается о том, как эта чудодейственная сила проявляется, и когда этот ковчег оказывается у филистимлян, у них он неожиданно заработал. Но они оказались этому не рады. потому что этот ковчег стал поражать один город за другим у филистимлян. Да? Когда он заработал в одном городе, там стали происходить чудеса, у них стали ломаться, падать идолы, стали умирать, заражаться люди. Они поняли, что что-то не так с этим ковчегом. Этот ковчег неожиданно передают в другой город. Ну, то есть, вот как бы трофей, победы, вот, возьмите, все хорошо. Но в другом городе в какой-то момент тоже чувствуют подвох, что что-то не так, и тоже начинают умирать, заболевать, и, видимо, это не один-два человека, потому что весь город это чувствует. И так вот эта история повторялась 5 раз. И в итоге в 5 главе, в 1 книге Царств, в 5 главе, в 11-12 стихе мы читаем. «И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег завета Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма тяготела рука Божия на них, когда пришел туда ковчег Бога Израилева. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». И они не знали, что делать. Но, вы знаете, нашелся кто-то мудрый, кто подсказал вернуть ковчег завета на его место, в Израиль. И подсказал еще там в придачу добавить кое-что, чтобы снять проклятие со своего народа. И действительно, все так и произошло. Действительно, там как-то у них все разрешилось, и ковчег они успешно возвращают, и уже в 6 главе, в 14 стихе и дальше в 19, с 19 по 21 мы читаем, 14 стих, 6 глава. «Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там, и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу». То есть в колеснице стоял ковчег завета, и получается, в этой колеснице приехал ковчег завета. И 19 стих, мы читаем, что те, кто получили этот ковчег, что произошло? «Не порадовались сыны Иехонина среди мужей Вифсамисских, что видели ковчег Господа, и поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса, кто может стоять перед Господом сим святым Богом? И кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириав и Арима сказать, филистимляне возвратили ковчег Господа, придите и возьмите его к себе». Ну, то есть они не рассказали, что там у них случилось, просто придите и возьмите его к себе. Да, ну, они там забрали. И после этого происходит тоже еще много разных событий. Бога отвергают, ставят царя Саула. После Саула приходит, там много разных событий происходит. Приходит к царству Давид, воцаряется Давид. Когда, наконец-таки, его царство укоренилось, первым, что он делает, он пытается перевести ковчег. Но помните, там эта первая попытка заканчивается смертью Озы. Но после этого, когда погибает Оза, там остается ковчег в доме одного человека. И уже во 2 книге Царств, 6 главе, в 11 стихе мы читаем. «И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифиянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его». Ну, согласитесь же, вот прям как какой-то сюжет такой, интересный, закрученный. Если считать ковчег супероружием, то действительно, получается, он работает. Но только единственная проблема не тогда, когда этого ожидают, потому что его принесли на поле боя, и он как-то не сразу сработал, да, с каким-то лагом во времени. И кроме того, от этого супероружия достается и чужим, да, то, что филистимлянам досталось, это как бы, ну, самое то, собственно говоря, то, чего все ожидали. А вот когда возвращается к своим, и своим достается, ну, это как-то странно. Да и у своих первично умерло там 30 тысяч, потом 50 тысяч, 70, ну, это уже не просто оружие, это оружие массового поражения. которая не разбирает, кто свой, кто чужой. Но, обратите внимание, опять же, это что вот за оружие, оно помогает Авидару Гефянину. Когда оказывается ковчег завета у него дома, то когда мы читаем в книге царств, вот как я сейчас прочитал, что читаем в первой книге Паралипоменон, 13 главе, в 14 стихе, «И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него». Мы не знаем, что там происходило. Мы не знаем ничего, собственно говоря, про этого Авидара. Мы не знаем, как выражалось это благословение, но мы знаем, что для всех это было очевидно. Сейчас можно включить свою фантазию и представить себе, что это было такое, что для всех это стало неожиданно очевидным. То есть жил некий человек Авидар, вот что-то у него было, как-то жизнь шла, и вдруг неожиданно у него оказался ковчег, и все поняли, что у него есть благословение. Вот что должно происходить такого, чтобы у него было благословение, чтобы для всех это было очевидно? Наверное, у него все было хорошо, как-то с имуществом сложилось, с жизнью, с личной. Вот все у него стало хорошо так, что для всех резко стало очевидно, что именно в его семье, в его доме есть благословение. Появился ковчег, стало благословение. И здесь, с одной стороны, наверное, все посмотрели и подумали, как же хорошо. Авидару Гефянину повезло, у него есть ковчег, и у него есть благословение. Но как-то, наверное, с учетом предыдущих потерь, никто не подумал, давайте, может быть, мне домой поставим. Большинство, наверное, испугались, и ну, как-то этот дом старались обходить стороной. Знаете, вот как на электрических счетчиках, не подходи, а то убьет. А здесь Авидар Гефянин, и у него благословение. В общем, какая-то необычная, да, вот необычный алгоритм работы. И у израильтян не совсем получалось отгадать, как это работает. Многие богословы сходятся во мнении, что жизнь израильского народа, она является прообразом жизни церкви христиан. Несмотря на эту историю, я полностью с ними согласен. Разве по-другому поступают современные христиане? Разве по-другому поступаем мы с вами? Есть такое ощущение, что можно взять, достать Бога из-за пазухи, и Он в нужный момент обязательно поможет. А потом Он не помогает, потом возникают вопросы, почему не помогает. Удивительно, что никто, вот абсолютно никто не задается вопросом, почему не убивает, почему не убивает наповал. Вот почему никто не задается таким вопросом? Там погибают десятки тысяч человек. Еще неизвестно, сколько там было в болезни. Да, там видно, что у филистимлян все города были либо убиты, либо поражены болезнью. Но когда мы так же относимся к Богу, это нормально? Вообще, если быть объективным, эта история не самая простая с точки зрения объяснение ее современными протестантами, ну, вообще протестантами. Вот православными, да, здесь все отлично складывается. А протестантами нет. Так и хочется побыстрее проскочить эту часть Библии, там, этот сюжет, потому что какие-то предметы обретают чудодейственную силу. Но это же Ветхий Завет, да, вот мы как бы сразу начинаем объяснять. Это Ветхий Завет, а у нас новый, поэтому для нас, наверное, это не особо актуально. И действительно, после прихода Иисуса Христа в этот мир все немножко поменялось. Да? То есть там был Ковчег Завета, был Святой Святых, был храм, были первосвященники, были жертвы, все остальное. А пришел Иисус Христос, и когда еще Бог и спасение были так близки к людям? Когда Бог и спасение были так доступны? Так что каждый человек может получить его. И действительно, мы выходим на улицу, как говорил Илья, и начинаем говорить с людьми, и что нам говорят люди? Да мы верим. Мы верим в сердце. И как бы по-своему, и это личное, не нужно лезть в мое сердце. Я верю по-своему. Какова статистика в России верующих людей? Но у нас вся Россия верующая. Куда ни кинь, всюду верующие люди. Всюду христиане. И с одной стороны, вроде не поспоришь, а с другой стороны, вот, ну, неужели нету каких-то вот правил, чтобы как-то, ну... Ну,
я поспорю, к сожалению, разочарую тебя, но в официальной статистике говорят, что 50% у нас по-прежнему атеисты. Это так.
Ну, даже 50% это не маленькая цифра.
А истинно верующих людей всех конфессий, деноминаций всего 7%.
Ну, это здесь как считать, что называется. Но... Вот для того, чтобы докопаться до истины, какие вот, с помощью каких правил, да, то есть если мы живем не под законом, а под благодатью, то что получается? Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стихи. Что там написано? «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Не от дел, значит, ну, бессмысленно что-то делать, потому что через дела ты не спасешься. Вот хоть я 100 раз буду совершать какие-то действия, хоть я 100 раз обойду землю с Евангелиями, я через это не получу спасения. Иисус Христос уже все сделал за нас, поэтому ничего делать не нужно, чтобы спастись. Нужно просто по благодати принять спасение. Чтобы не хвалиться, не нужно ничего делать, получается. Чтобы не возгордиться, не сказать, что я более святой, чем брат или сестра. Но когда случается проблема, когда у нас сложности, когда нас накрывает чем-то, и вот тут уже как бы, ну... Ну, нельзя сидеть сложа руки, да? То есть нужно что-то делать. Ведь проблема, вот проблема не за горами, а вот она прям вот, вот прям ко мне сама пришла. И вот здесь, ну, надо что-то делать. А что делать, непонятно. Нужно срочно что-то предпринимать. И вот тогда мы, как израильский народ, начинаем срочно вытаскивать чудодейственную Библию с запылившейся полки. Тогда узнаем телефон горячей линии молитвенной группы. Узнаем, что такого телефона нет, начинаем узнавать, что кто-то есть в этой группе, начинаем узнавать эти телефоны, звонить, начинаем задавать вопросы служителям, на которые они не могут ответить и так далее. И можно много перечислять, что люди пытаются делать. Вот совсем недавно я общался с молодым человеком, который мне прямо так и сказал. Я сделал все, что нужно было Богу. В церковь ходил, Библию читал, добрые дела делал. Меня нельзя было ни в чем упрекнуть, но ничего не помогло. Вот ничего не помогло, ничего не сработало. Поэтому, поскольку ничего не работает, буду жить так, как мне хочется. Я уже сделал все, что нужно. То есть проблемы людей того времени и нашего времени – абсолютно совпадают. Что у них не работало, так и в наше время не работает. Но в чем проблема? В чем проблема? Как сделать так, чтобы работало? Если вернуться к нашей захватывающей истории с ковчегом и спуститься немного глубже в эту историю, то, во-первых, мы обнаружим человека, у которого работало. А во-вторых, поймем, почему работает или не работает. Как вы думаете, что это за человек? Ваше предположение. У какого человека в тот момент работало? Нет, вот прям в тот момент, я прошу прощения. Он даже упоминается в этой истории, нет? Самуил, конечно же. Конечно же, это Самуил. Он проходит в этой истории как бы фоном. Он упоминается в первом стихе 4 главы, ну и до этого о нем идет тоже повествование. Затем он как бы немного пропадает из этой истории, и затем уже в 7 главе он также появляется на этом же месте, тот же самый Авен-Езер. Но здесь уже сам Бог спасает свой народ от филистимлян. Бог благословляет народ, и все становится хорошо. Да что же такого у Самуила, что у него работает, и работает даже без ковчега? И почему не работало до этого? Вы обратили внимание, кто принес ковчег на поле сражения? Кто принес ковчег? Правильно, молодец. Офни и Финеас, два сына Илиева. Это те самые два сына, которые жили так, как хотели, и делали то, что считали справедливым. Да и в целом, ведь вы помните, что до этого была эпоха судей в истории израильского народа. А в книге Судей как охарактеризованы вот, предпосылки, чем руководствовались люди, когда что-то делали? Да, каждый делал то, что считал справедливым, то, что ему считалось правильным. И когда случается проблема в лице филистимского народа, они вдруг вспоминают, а у нас же есть ковчег. Мы-то вообще-то народ избранный, мы народ израильский. Бог помогал. Почему сейчас не поможет? Тащите. Берут этот ковчег, приносят на поле сражения, но здесь почему-то не работает. И более того, Бог им не только не помогает, но и воздает по заслугам. И в этом месте обязательно кто-то должен сказать, почему Бог такой жестокий? Вот почему Бог такой жестокий? Умирают десятки тысяч людей, целые города погибают и умирают от болезни. Почему страдают дети? Там же были дети. Вот мы этого не видим в повествовании, но там же в этих городах филистимских были дети. У этих людей, десятков тысяч, которые погибали на поле битвы, у них же тоже были дети, которые остались без отца, без пропитания. Или какие еще есть обвинения на Бога? Почему? Почему так происходило? Да потому что, помните, какой слоган мы пишем на календариках? Помните, это из книги 2 Паралипоменон, 15 глава, 2 стих. «Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». Невозможно просто так прийти к Богу, и просто чтобы сразу все стало хорошо. Это невозможно. Вот просто задумайтесь вот про свою жизнь. Да, вот сейчас вспомните, кто вас окружает, какие люди, с кем вы общаетесь. Представьте себе, что у вас сейчас случилась проблема. Ну, серьезно, какая-то проблема, да? Там, я не знаю, либо нужна какая-то большая сумма денег, либо с каким-то вопросом нужно срочно приехать и помочь там ночью в 3 часа ночи. И кто вам поможет с большей вероятностью? Тот человек, с которым вы последний раз общались лет 10-15 назад, и у которого вы взяли какую-то сумму денег, да еще, может быть, не очень вернули не вовремя, или в целом как-то так вот, ну, расставание произошло не очень гладко. Или тот человек, с которым вы постоянно общаетесь, с которым вы друг другу помогаете. Кто поможет?
Господь поможет.
Не, но есть, я говорю про вот реальность жизни, да, вот в вашей жизни есть люди, которые вас окружают. Когда происходит проблема, да, вот если у меня ломается ночью машина, я нахожусь где-то в дороге, я достаю телефон и кому-то звоню. Вот кто это будет? Если я падаю, у меня ломается там нога ночью, я не знаю, поскользнулся, или днем. Да, вот тот, кто с нами близко, правильно, с кем мы постоянно общаемся, тот, кому мы помогаем, тот, кто нам помогает, потому что мы знаем, что этот человек мне поможет. Но почему-то с Богом у нас работает другая логика. С Богом почему-то можно не строить отношения десятилетиями, а потом неожиданно прийти и сказать: а вот у меня проблемы, давай, может, поможешь? Но с Богом так не работает. С Богом нужно иметь постоянно добрые, хорошие отношения. Близкие отношения. Только так все это работает. Только так это начинает работать. Только так можно видеть и понимать Божью волю в своей жизни. Только так можно различать, что добро и что зло. Иногда так задумываешься, что, наверное, евреям того времени, может быть, даже в чем-то было проще. Все эти законы, вся эта церемониальность фокусировали внимание на Боге. У них даже язык в определенном плане фокусирует внимание на Боге. А сегодня что фокусирует наше внимание? Что фокусирует внимание каждого из нас на Бога? Только личное решение, только наша воля. Воля человека постоянно иметь общение с Богом, строить отношения каждый день молиться, каждый день читать Библию, постоянно принимать решения перед Богом и для Бога, и с первым приоритетом ориентируясь на Бога. Вот что такое нормальные, здоровые, близкие отношения с Богом. Их невозможно выстроить за один день, их невозможно выстроить за неделю. Их нужно строить всю жизнь, как это делали Самуил, как это делали Давид, Авраам, апостол Павел и многие другие. Да, они это делали с ошибками, они тоже были людьми, как и мы с вами, они тоже это делали не всегда правильно, но они это делали, они строили отношения, и мы видим, что у них это работало. Друзья, давайте зададим себе несколько вопросов. Когда я последний раз там читал или читала Библию? Не так, чтобы для галочки там пару стихов, а так, чтобы прям вот читать, чтобы нырнуть туда и не выныривать. Когда последний раз молился? Не так, чтобы формально над пищей или там, когда куда-то уезжаешь, так, чтобы случайно ничего не случилось, а реально обращался к Богу, реально искал Бога, искала. Когда в последний раз принимал или принимала решение, исходя не из своих соображений, а в первую очередь исходя из Божьих ожиданий в отношении меня. И что действительно для меня ценным и важным, чем, вернее, ценным и важным, я в последний раз пожертвовал ради Бога. И когда это было последний раз? На эти вопросы сможет каждый только ответить сам себе, да и Богу. Да, и, наверное, каждый отвечает уже перед Богом. И, в принципе, в церкви это можно как-то симулировать для вида, для других людей. Вспомните послание Лаодикийской церкви, о которой я говорил в прошлый раз. Только настоящие отношения с Богом, только живые отношения с Богом являются залогом успеха. Они являются залогом того, что у нас действительно будет работать. Как работало у Самуила и с ковчегом, и без ковчега. Господь с вами, когда вы с Ним. Благослови вас, Господь.